的。
Виктор Янукович лидирует во втором туре президентских выборов на Украине. Сторонники Юлии Тимошенко не собираются отказываться от борьбы. Дмитрий Медведев предложил кандидатуры глав четырех регионов, в том числе президента Дагестана. Сразу несколько российских партий выразили недовольство процессом регистрации на предстоящих в марте региональных выборах. Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» заключили соглашение о планах создания коалиции, несмотря на критику, с которой Сергей Миронов недавно выступил в адрес Владимира Путина. Франция дала согласие на продажу России современного вертолета-носца. Грузия считает, что сделка угрожает ее национальным интересам. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 8 февраля. Микрофон Андрей Шароградский. Итак, начнем с президентских выборов на Украине. Накануне состоялся второй тур голосования. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Какой процент голосов уже подсчитан? Каковы последние данные по поводу результатов? И какова вообще обстановка сейчас на Украине? Какие заявления делают представители кандидатов?
Добрый вечер, Андрей. Центр избиркома осталось обработать менее 1% протоколов. У Януковича сейчас 48,6%, у Тимошенко 45,7%. Разрыв за последние часы увеличился в пользу лидера оппозиции и сейчас составляет более 3% голосов. Премьер-министр в течение понедельника дважды отменяла свою пресс-конференцию и в итоге перенесла ее на вторник. Она должна озвучить свои дальнейшие планы, очевидно, это будут судебные иски. Ну а в Центре избиркома не исключают, что уже в ближайшие часы, после получения последних протоколов из Крыма и Луганска, все-таки смогут объявить предварительные результаты воскресного голосования. Давайте послушаем, как комментирует второй тур выборов и подсчет голосов депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко и от блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало.
Многие из тех, кто проголосовал за Юлию Тимошенко, не согласны с результатом, именно потому, что для всех очевидно, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и других областях явно имеются факты серьезного нарушения избирательного законодательства на многих участках. За Януковича проголосовало 99-98%. Это больше, чем в прошлые годы в Советском Союзе за КПСС. И поэтому понятно, что эти данные не соответствуют действительности, то есть реальному волеизъявлению граждан. И поэтому в обществе назревает очень серьезное настроение. Это как холодный душ, когда многие из тех, кто не проголосовал, или тех, кто проголосовал, увидели, что президент совсем другой, и не тот, который они хотели.
По Центральной избирательной комиссии большая группа митингующих от партий регионов, которые, с одной стороны, как бы празднуют победу, с другой стороны, они дают знак тем, кто хочет попытаться силовым способом решить исход избирательной кампании в другую сторону, что им это не удастся. Есть определенные сложности сейчас с подсчетом голосов. То, о чем мы предупреждали еще несколько дней назад, госпожа Герман продемонстрировала спецплан срыва подведения итогов голосования. И мы видим его реализацию в Крыму и в Луганске. Однако, в целом, это никоим образом не изменит общего итога голосования, и разрыв несколько сот тысяч голосов однозначно будет сохранен за Виктором Януковичем. И он легитимно, после ряда различных судебных разбирательств, станет законным президентом.
Вадим Колесниченко вот упомнил о пресс-конференции своей соратницы Анны Герман, которая разоблачала премьер-министра, утверждая и о подтасовках в результате голосования. Но следует сказать, Андрей, что международные наблюдатели считают, что эти выборы прошли без серьезных нарушений, были прозрачными и демократичными. При этом наблюдатели призвали и Тимошенко, и Януковича признать их официальные итоги. Пока штабы ждут подведения этих итогов, соратники Виктора Януковича решили не терять время и приступили в парламенте к переговорам о формировании новой коалиции. Накануне в прессе появилась информация, что Тимошенко признает победу Януковича только в одном случае, если будет создана коалиция с участием ее блока и партии регионов, а сама Тимошенко останется в кресле премьера. Но регионалы сегодня заявили, что не будут вести на эту тему никаких переговоров с Юлией Тимошенко. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В украинской столице работает наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас тоже подключился по линии прямой связи. Максим, здравствуйте. Но по поводу результатов выборов на Украине пока сохраняется некоторая неопределенность. Привела ли она к напряжению на улицах Киева? Видите ли вы какие-то признаки, ну, назовем это, второго Майдана?
Ну, здравствуйте, добрый вечер. Скажем так, что действительно интрига сохраняется, безусловно. Но надо признать, что если по моим личным наблюдениям вчера в Киеве был вот какой-то такой вот интересный накал, потому что все люди ходили и говорили о том, что выборы. Более того, вот у меня интересное наблюдение было, когда мимо меня проходили два молодых человека и девушка, и вот молодой человек другого спрашивал своего товарища, и за кого голосовали, он говорил: «Я за Тимошенко, а моя за Януковича». Вот такое любопытное наблюдение. На самом деле было вчера. А сегодня я скажу, что город абсолютно спокоен. На Майдане, на Крещатике, вот именно на тех местах, казалось бы, на которых, может быть, кто-то выйдет, может быть, с флагами, может быть, с какими-то заявлениями, никого не было в течение всего дня. Единственное, вот эта вот многотысячная, достаточно действительно многотысячная акция, которую провели сторонники Виктора Януковича, она прошла с 8 утра и длилась, кстати говоря, где-то в районе 7 часов. Она была у входа в Центр избирком. Вот это то, что запомнилось, по крайней мере, наблюдателям и журналистам, которые здесь находятся. Ну и, конечно же, все очень ждали именно этой пресс-конференции Юлии Тимошенко, которая была назначена на 5 часов. В итоге на 5 часов несколько раз откладывалась, но на 5 часов назначена, но как-то вот неожиданно перенесена. Поэтому будем ждать завтрашнего дня, наверное, он как раз и расставит точки над «и».
Спасибо. В прямом эфире был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Максим Ярошевский. После объявления первых результатов, когда стало ясно, что разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко не слишком драматичен, но очевиден, политики, комментирующие украинские выборы, по просьбе «Радио Свобода» сравнили первый и второй тур голосования. В частности, глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от фракции ЛДПР Алексей Островский, рассказывает, что за 3 недели активность украинских граждан только возросла.
На всех участках, где побывал я и члены нашей делегации, мы увидели более чем активную явку избирателей. Если сравнивать с первым туром выборов, то окончательная явка будет даже несколько больше, чем она была 3 недели назад. По крайней мере, на тех участках, где мы были, к моменту нашего появления количество проголосовавших превышало количество проголосовавших к этому времени на выборах первого тура. Видно было, что люди более чем хотят избрать нового главу государства и принять участие в определении будущего своей страны. Вместе с тем, на некоторых участках на Западной Украине, в частности в Ужгороде, наши наблюдатели зафиксировали серьезные нарушения, связанные с тем, что количество бюллетеней, которые получила участковая избирательная комиссия, в 2, а то и в 3 раза превышало количество прикрепленных к этому участку избирателей.
Это был глава комитета Госдумы России по делам СНГ, депутат от фракции ЛДПР Алексей Островский, который наблюдал за обоими турами голосования на выборах президента России. Интересно, что для подтасовок в ходе нынешнего голосования на Украине встречались и довольно экзотические методы, с которыми в России, похоже, до сих пор не сталкивались. Об этом наш корреспондент Валерий Балаян.
В Крыму на этот раз было использовано такое достижение научно-технической революции, как ручки с исчезающими симпатическими чернилами. Первые сообщения поступили из города Армянска, в котором живет 22 тысячи избирателей. На участке номер 10, который находится в детском саду «Ласточка», в кабинке избирательного участка была обнаружена первая ручка с исчезающими чернилами. Как рассказала председатель комиссии избирательного участка номер 8 Таисия Гришина, одна из избирательниц, которая зашла в кабинку для голосования, обратилась к ней с просьбой заменить ручку, поскольку та не писала. При этом Гришина обратила внимание на то, что эта ручка не установлена образца, хотя незадолго до этого все кабинки и ручки проверили. Заменив ее на новую, она проверила, как писала обнаруженная в кабинке ручка. Спустя минуту-две сделанная ею надпись исчезла, отметила глава участковой комиссии. По данным Министерства внутренних дел Украины, в Ленинском районе Крыма также было зафиксировано обращение по 4 фактам заполнения избирательных бюллетеней ручками, чернила которых со временем исчезают. Я обратился к очевидцу событий, памяти журналисту Черноморской телерадиокомпании Галине Джекаевой.
Щелкина. По словам председателя участковой комиссии Геннадия Пинчука, избиратель обнаружил, что галочка его исчезла, которую он проставил в бюллетене. Он что-то там подзадержался, и потом раз и исчезла. И они проверили эти ручки, и кто-то поменял стержень. После этого они заклеили скотчем ручки, и периодически через каждые полчаса все участковые комиссии Ленинского района проверяют ручки. Эту ручку сразу опечатали, и она в прокуратуре.
После 16 часов сообщения о ручках с невидимыми чернилами стали поступать из других районов Крыма. В частности, в Бахчисарае на избирательных участках номер 90 и 99 в кабинах для голосования также были обнаружены ручки с исчезающими чернилами. Но не все случаи были подтверждены. На избирательных участках 1, 5 и 9 избирательного округов в городе Симферополе, откуда также были сообщения о ручках с симпатическими чернилами, подтвержден был только один случай. За разъяснениями я обратился к начальнику Центра общественных связей МВД в Крыму Александру Домбровскому.
Началось все с того, что еще в первой половине дня такие факты были зарегистрированы в Ленинском районе на трех участках, но подтвердилось в двух фактах. Столько же в Бахчисарае два факта, в Армянске один факт, в Симферополе несколько фактов. Всего получилось 9 изъятых таких ручек. Будут проводиться, естественно, определенные экспертизы по этому факту и даваться правовая оценка.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 февраля, и мы обсуждаем центральную тему этого выпуска – второй тур президентских выборов на Украине, который, несмотря на некоторые нарушения, о которых мы только что сообщали, в целом был признан прозрачным. Итоги и предварительные данные говорят о том, что итоги голосования будут справедливыми и честными. За вторым туром президентских выборов в Киеве наблюдал и сопредседатель российского оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, который приветствовал уровень политической демократии, достигнутой Украиной в последние годы. Вот что Борис Немцов заявил в интервью «Радио Свобода».
Слава Богу, выборы состоялись, и слава Богу, я в этом уверен, и международные наблюдатели считают, что эти выборы в целом прошли нормально, без массовых фальсификаций. То есть мы можем только позавидовать тому, как работает избирательная система на Украине, можем позавидовать свободе слова, наличию конкуренции политической, и главное, выборам без путинских крупномасштабных фальсификаций. Это, конечно, грандиозный совершенно успех Украины, и это главный, пожалуй, результат развития, которое не удалось никому изменить. Теперь по поводу проблем. Экономический кризис ужасный на Украине, он еще более глубокий, чем в России. Промышленный спад, самый глубокий спад ВВП в мире, причем огромный дефицит бюджета, девальвированная гривна, огромное количество популистских обещаний всем повысить зарплаты и пенсии. Поэтому, кто бы ни стал президентом, ему придется заниматься этими проблемами, и простых решений нет.
Это был сопредседатель российского оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, который наблюдал за вторым туром президентских выборов на Украине. То, что международные наблюдатели действительно довольны состоявшимися выборами, подтвердил в интервью «Радио Свобода» глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы, член парламента Венгрии Матиаш Ерши. По словам европейского парламентарий, даже если победитель этих выборов в результате определится в суде, в этом нет ничего страшного. Все это соответствует европейским демократическим событиям. В эфире «Радио Свобода» Матиаш Ерши.
Я не исключаю, что все продолжится в суде, тем более, что разница результатов между победителем и проигравшим может этому способствовать. Но позвольте заметить, что если у вас есть хорошая судебная система, нормальная процедура обращения в суд, то в этом ничего неправильного нет. Во всех демократических странах суд вполне способен вынести вердикт и по поводу результатов выборов. В большинстве стран в этом нет необходимости, но Украина достаточно поляризована, и я не могу исключать такой возможности. Однако важно, что на пространстве всего бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии, это одни из лучших выборов, когда-либо здесь проходивших.
Напомню, что это был глава миссии наблюдателей на президентских выборах на Украине от Парламентской ассамблеи Совета Европы, член парламента Венгрии Матиаш Ерш. Интервью с ним записал мой коллега Данила Гальперович. Ну и, естественно, еще один вопрос, который волнует всех наблюдателей, прежде всего, разумеется, в России, это то, как итоги нынешних выборов скажутся на российско-украинских отношениях. Ну, пока, как мы знаем, на выборах лидирует Виктор Янукович. Как его избрание может повлиять на российско-украинские отношения? Вот как на этот вопрос отвечает постоянный автор «Радио Свобода», писатель Анатолий Стрелиный.
В отношении России украинская политика, как и до сих пор, будет зависеть от самой России, от того, перестанет ли она так настойчиво, почти инстинктивно бороться за свое влияние на Украину. Грубо говоря и прямо говоря, будет ли она по-прежнему пытаться сознательно и бессознательно командовать Украиной. Я вот вспоминаю президента Кучму, он говорил, по-моему, даже на широкой публике, что вот как с Россией какой-то крупный экономический проект намечается, тут же они вмешивают в политику, тут же идет вот это неистребимое инстинктивное желание командовать. И я не думаю, что Россия Путина вот эту свою природу изменит.
Это был постоянный автор «Радио Свобода», писатель Анатолий Стрелиный.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 8 февраля. Важное событие в российской политической хронике. Президент Дмитрий Медведев назвал имена кандидатов на посты руководителей сразу четырех регионов страны. И, судя по предложенным кандидатурам, во всех четырех регионах предстоит смена руководства. Рассказывает моя московская коллега Елена Поляковская.
Уже в начале года появились сообщения, что губернаторский корпус обновится почти наполовину. Внесенные сегодня президентом кандидатуры глав регионов тому подтверждение. Новым президентом Дагестана станет Магомед Салим Магомедов. На рассмотрение Красноярского законодательного собрания президент внес кандидатуру Льва Кузнецова для наделения его полномочиями губернатора края. Губернатора еврейской автономной области Николая Волкова на этом посту сменит нынешний мэр Биробиджана Александр Винников. На пост главы Ханты-Мансийского автономного округа Югры предложена кандидатура Натальи Комаровой. Эксперт центра Карнеги Николай Петров обращает внимание на то, что нынешние претенденты хорошо знают регион, в котором им предстоит работать.
Мне кажется, что речь скорее идет о том, что происходит обновление губернаторского корпуса естественным чередом. И можно, пожалуй, усматривать в последнее время больший акцент на людей, которые имеют опыт с одной стороны бизнеса, а с другой стороны работы в административных структурах региона. То есть, как правило, все-таки в последних назначениях нет людей, таких абсолютных варягов.
Среди четырех регионов, которые в ближайшее время поменяют своих руководителей, особое внимание привлекают Дагестан и Красноярский край. Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что несмотря на то, что на пост президента Дагестана предложена кандидатура Магомед Салима Магомедова, де-факто руководить регионом будет его отец Магомед Али Магомедов.
Кандидатура далеко не худшая из возможных. Это означает возврат к прежнему правлению, правлению Магомеда Али Магомедова, поскольку Магомед Салам является его сыном. И поскольку Магомед Али Магомедович даже не оставил никому своего кабинета в местном Белом доме, то есть Магомед Али сидел, и многие последнее время, и даже уже не последнее время, приходили к нему советоваться. Это означает, что править будет Магомед Али. Магомед Салам Магомедов очень не глупый человек. Наверное, он не такой жесткий и сильный человек, как его отец, но это не имеет значения, поскольку править будет его отец. Не потому, что Магомед Салам плохой или неспособный человек, а просто потому, что в Дагестане так принято.
С Юлией Латыниной во многом согласен Николай Петров.
Я думаю, что это как раз назначение, которое потенциально очень может дестабилизировать ситуацию. И я думаю, что идея, из которой исходил Кремль, это вернуться к контролю за ситуацией со стороны достаточно влиятельного клана Магомедали Магомедова, назначив на пост главы республики его сына и таким образом как бы вернув клан к власти. По-видимому, это означает, что в Кремле считают неудачей ту модель переходную, которую реализовывали после того, как Магомедали ушел. Как я понимаю, лично сын Магомедали Магомедова не представляет собой сильного и авторитетного руководителя, а насколько восстановятся позиции его отца и клана в целом, это можно строить какие-то только предположения, но, по-видимому, как бы за этим назначением стоит скорее выбор меньшего из зол, чем осознанное и с прицелом на реальное улучшение ситуации принимаемое решение.
После назначения полномочным представителем президента в Северокавказском округе Александра Хлопонина место красноярского губернатора, которое он прежде занимал, освободилось. Эксперты отдавали пальму первенства кандидатуре Льва Кузнецова. Николай Петров считает, что это решение закономерно.
Я согласен с теми экспертами, кто считает, что весь список кандидатов на пост нового красноярского губернатора. Это список Хлопонина, это люди, с которыми он работал, которым он доверяет, которые его устраивают. И Лев Кузнецов это один из них, и не случайно его имя едва ли не первым возникало, когда прошла информация об уходе из Красноярска самого Хлопонина. И в этом смысле, мне кажется, это просто как бы сохранение статус-кво, и это знак доверия к Хлопонину и признак того, что решение о его новом назначении принималось с максимальными полномочиями в отношении определения преемника, которые Хлопонину были при этом даны.
Утвердить кандидатуру новых глав четырех регионов теперь предстоит местным законодательным собраниям. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выборы на Украине. Как это выглядело? Эксклюзивное видео Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Почему Россия не вписывается в «Большую восьмерку»?
В блогах «Свободы».
РПЦ и президенты. Взгляд фоторепортера.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В заседании Центральной избирательной комиссии Украины объявлен перерыв до утра вторника. На данный момент обработаны 99,27% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее политическое соглашение подписали сегодня в Москве спикер Госдумы, глава Высшего Совета «Единой России» Борис Грызлов и спикер Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Глава МИД России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль провели сегодня переговоры в Москве. Иран сегодня официально проинформировал Международное агентство по атомной энергии о возобновлении со вторника работ по обогащению урана. На юге Афганистана в провинции Гельмен талибы готовятся к отражению наступления войск НАТО и афганских правительственных сил. По словам одного из командиров боевиков, в районе города Маржа, где разворачивается операция, сосредоточены 2000 талибов.
Суд в Боснии сегодня вынес приговор к длительным срокам тюрьмы двух боснийских сербов за военные преступления против боснийских мусульман во время войны 92-95 годов. В Петербурге на 48-м году жизни скончалась от рака известная актриса Анна Самохина. В Иркутске жители города Ангарск провели двухчасовой пикет перед зданием областного правительства, передает корреспондент «Радио Свобода». Американский космический корабль «Эндевор» стартовал сегодня с космодрома в штате Флорида. На борту шаттла 6 астронавтов. Они должны установить 2 новых модуля на Международной космической станции.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 февраля. Закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах в России, которые состоятся 14 марта. При этом многие представители политических партий отмечают, что в процессе регистрации им оказывалось серьезное противодействие. В частности, применялся административный ресурс. Тему продолжает Вероника Баде.
Серьезным противодействием при попытках зарегистрировать свои списки столкнулась партия «Яблоко». Об этом рассказал «Радио Свобода» ее лидер Сергей Митрохин.
Партии «Яблоко» отказали в участии в выборах в Калужской области. Под угрозой снятия находится список «Яблоко» в Свердловской области. И такая же ситуация в городе Тула. Везде придираются к нашим подписям и предъявляют совершенно высосанные из пальца обвинения в адрес наших подписей и не хотят регистрировать список партии «Яблоко». В некоторых случаях, как, например, в Свердловской области, председатель комиссии, некто Мостовщиков, открыто ведет кампанию агитации против «Яблока». Еще на стадии подачи документов он начал этим заниматься. После этого при проверке подписей, еще до того, как были подсчитаны наши подписи и проверенные, он уже сделал заявление, что по подписи нам не дадут зарегистрироваться. То есть на всех уровнях идет активное противодействие участия «Яблока» в выборах. Естественно, что мы будем сопротивляться, мы будем обращаться в Центральную избирательную комиссию, будем обращаться в суды. Ну, а если ничего этого не поможет, мы будем готовиться к серьезным массовым акциям протеста против произвола властей на выборах.
А где-то «Яблоку» удалось зарегистрироваться?
Только по одномандатным округам в довольно большом количестве регионов, где выдвигались одномандатники от «Яблока». Например, в Хабаровском крае, также на муниципальных выборах. Но там, где мы можем составить конкуренцию «Единой России», там везде эта партия предпринимает усилия для того, чтобы список «Яблока» не был зарегистрирован.
Списки КПРФ зарегистрированы во всех 8 субъектах Российской Федерации. Однако коммунисты тоже говорят о применении административного ресурса в процессе подготовки к выборам. Слово секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову.
«Мы имеем проблемы по Ямало-Ненецкому округу, где не зарегистрирован наш список кандидатов-одномандатников. И этот вопрос будет протестовываться в судебных органах. Нарушение уже сейчас фиксируется. То, что сейчас творится в Орле, это просто беспредел. Какой можно говорить о состязательности, когда 3 числа все газеты вышли, кроме газеты Коммунистической партии. Запрещена, отказана от печати. Я уже не говорю о том, что, как ведется обработка глав администрации, как ведется обработка директоров предприятий. Оказывается, если будет избран Конников, то город не получит финансирование из областного и из федерального бюджета. Доходит до вопиющих случаев в Ямало-Ненецком округе. Наш агитатор, раздающий регулярно, легально зарегистрированную газету «Правда», из него возбуждается административное дело за незаконную предвыборную агитацию. Запрет на использование наружной наглядной агитации. Во Воронеже нам не дают возможности, баннеры висят в лучшем случае 3 дня.
О том, как проходила регистрация в списках партии «Правое дело», рассказал «Радио Свобода» ее сопредседатель Леонид Гозман.
Мы пытались зарегистрироваться в 3 регионах. Зарегистрировались 2. В Свердловской области нам отказали, сказав, что подписи не настоящие. Наши товарищи с этим, разумеется, не согласны, но с этим мы будем еще разбираться, потому что там свердловское начальство как-то так очень раздухарилось и грозит всякими уголовными делами и так далее. Поэтому с этим будет какое-то расследование. Мы либо докажем свою правоту, ну, либо не докажем.
Николай Левичев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, отмечает позитивные перемены по сравнению с осенью прошлого года.
Мне все-таки
представляется, что Государственный совет 22 января, будучи показанным в прямом эфире, свою какую-то определенную роль сыграл. У нас пока вот только один эпизод. В пятницу мы получили известие, что по иску партии «Единая Россия» в городе Зеленограде Калининградской области наш список из 6 кандидатов в депутаты районного совета пока, значит, снят с выборов. Будем предпринимать какие-то шаги, но мне представляется, что тот смехотворный повод, по поводу которого произошло снятие, да, а именно якобы они не указали в своих данных название района, ну, то есть там город Зеленоград написано, условно говоря, да, что это Зеленоградский район пропущен. Такого рода неточности, это, вообще говоря, на совести избирательной комиссии, которая должна была при приеме документов просто указать на это обстоятельство. То есть ясно совершенно, что это такая административная придирка.
Как отмечает Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, в процессе регистрации партия столкнулась с проблемами.
По Рязанской области беспрецедентный шаг. У нас были сняты местные избирательные комиссии 6 человек. 2 человека были восстановлены по жалобе Центральной избирательной комиссии. Еще 3 человека восстановлены решениями судов различных инстанций. И один оставшийся, который не допущен был к выборам, мы будем в ближайшее время обжаловать в Верховном суде. Местные комиссии предъявляют, на наш взгляд, необоснованные завышенные требования к кандидатам.
По мнению Максима Рохмистрова, необходимо уделять больше внимания юридической подготовке наблюдателей с тем, чтобы в случае нарушений иметь достаточно фактов для судебного разбирательства. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Еще одно любопытное политическое событие в России. Стало известно, что партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подписали политическое соглашение, заявив о намерении создать коалицию. При этом партия «Единая Россия» поддержит лидера «Справедливой России» Сергея Миронова на посту председателя Совета Федерации. Все это происходит, несмотря на то, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов недавно критиковал лидера «Единой России», председателя правительства страны Владимира Путина. Рассказывает Иван Трифилов.
Как заявлено в соглашении двух партий, создаваемая коалиция будет участвовать в решении важнейших для России проблем на фоне поддержки стратегического курса президента и председателя правительства страны. Впрочем, по словам председателя Высшего совета «Единой России», председателя Государственной думы Бориса Грызлова, их партнеры все-таки получат определенную свободу действий в оценке действий властей.
Главные моменты этого политического соглашения – это моменты, касающиеся консолидации действий наших партий в вопросах укрепления конституционного строя, а значит укрепление государства. В вопросах, которые очень важны для страны, это вопросы внешней политики. Мы прекрасно понимаем, что партия «Справедливая Россия» по отношению к партии «Единая Россия» является оппозиционной, поэтому, безусловно, у партии будут права отстаивать свою позицию в вопросах социального развития, может быть, в ряде вопросов экономического развития.
Сергей Миронов, возглавляющий «Справедливую Россию» и председательствующий в Совете Федерации, подтвердил, что в целом отношения двух партий не меняются. Как, впрочем, его личные отношения с лидером «Единой России» Владимиром Путиным.
Партия «Справедливая Россия» находится и будет находиться в оппозиции к партии «Единая Россия». Второе. Все, что касается моих личных отношений с Владимиром Путиным, оценить может только он сам. Мы с Владимиром Владимировичем Путиным дружим уже более 15 лет. Я прекрасно знаю, что десятки миллионов россиян, как и я сам, благодарны Владимиру Путину за возможность вновь гордиться нашей страной.
Таким образом, Сергей Миронов дал понять, что и впредь намерен при необходимости публично критиковать действия председателя правительства, что он недавно и сделал. Реакция на это со стороны «Единой России» была жесткой, звучали даже призывы отозвать его с поста председателя Совета Федерации. Теперь это требование, по словам Бориса Грызлова, больше не актуально.
Мы, имея большинство представителей партии «Единая Россия» в Совете Федерации, считаем возможным поддержку Сергея Михайловича Миронова на посту председателя Совета Федерации. Мы также обсудили важный вопрос, касающийся выборов и результатов выборов. Мы считаем, что мы можем выступать коалиционно при обсуждении пакетов на руководящие должности в законодательных органах власти субъектов и в органах управления муниципальными образованиями.
На мировую с «Единой России», судя по всему, готов идти Сергей Миронов, обвиняющий некие третьи силы в раздувании конфликта.
Похоже, это конструктивное сотрудничество нашей партии с председателем правительства, с Владимиром Путиным, кому-то очень не нравится и мешает. И кто-то хочет слышать в моих словах то, чего там нет. Поэтому хочу специально сказать, Попытка использовать меня, чтобы вить клин между президентом и премьером, это абсолютно бесполезная затея.
Впрочем, как считают эксперты, двум партиям, формально остающимся в оппозиции друг к другу, подготовки соглашения о политическом сотрудничестве, несомненно, помогли. В частности, предполагает политолог Александр Кынев, инициатором этого могла быть кремлевская администрация, обеспокоенная ослаблением позиций партии «Единая Россия» перед региональными выборами.
Причиной является целый ряд событий, которые происходили в России в течение последней недели, в том числе публичный скандал между «Единой Россией» и «Справедливой», который сопровождался массой публичных заявлений со стороны функционеров «Единой России», причем, на мой взгляд, не очень адекватных. Все это вызвало, по большому счету, только сарказм, и независимо от того, какие изначально ставились задачи, последствия были совершенно очевидны. Публичная перебранка высшего руководства страны на фоне роста протестных настроений, на фоне событий в Калининграде, на фоне массы иных событий в Все это вместе, конечно, могло иметь негативные последствия с точки зрения деморализации исполнительной вертикали на местах, с точки зрения контроля как над политическим пространством в целом, так и в частности на региональных выборах, которые состоятся 14 марта.
Тем не менее, Борис Грызлов не исключает, что, несмотря на подписанное соглашение, дебаты между партиями будут продолжаться и впредь. Но, по его словам, они будут вестись в цивилизованной форме, в том числе и с использованием средств массовой информации. Иван Трефилов, Радио Свобода. Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы арабо-израильского урегулирования в день российско-палестинских переговоров обсуждаем с президентом Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгением Сутановским и председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 8 февраля. Франция дала принципиальное согласие на продажу России вертолета-носца класса «Мистраль» и рассматривает российскую заявку на покупку еще трех таких кораблей. Об этом сегодня сообщил представитель французского министерства обороны. «Мистраль» способен нести на своей палубе вертолеты, перевозить бронетехнику и войска для десантных операций. Это первая сделка такого рода между Россией и одной из стран НАТО. Продажа французского вертолета-носца, если она состоится, вызвала обеспокоенность некоторых соседних с Россией стран, в частности Грузии. Прокомментировать сделку я попросил военного эксперта Александра Гольца.
На мой взгляд, это чрезвычайно нужное для российского флота вооружение, и не столько из-за боевых качеств вертолета-носца «Мистраль», сколько из-за того, что этот корабль имеет совершенно иную философию ведения боевых действий на море. Ту философию, с которой благодаря этому кораблю смогут познакомиться российские моряки. Это корабль, который управляется электроникой, авианесущий корабль, экипаж которого составляет всего 160 человек. Но для сравнения, авианесущий крейсер в России, команда его составляет 1500 человек. Это одна история. Вторая история, этот же корабль является кораблем боевого управления, что вообще пока что российским флотоводцам трудно себе представить, что боевое управление размещается на десантном корабле, а не на каком-то другом. Это совершенно иная концепция ведения боевых действий на море. Сейчас мы впервые на моей памяти, вот за 30 лет, пока я пишу о российских вооруженных силах, впервые развивается открытый, публичный, подчеркиваю, это важно, конфликт между производителями вооружений и руководством Министерства обороны. Владимир Поповкин, заместитель министра обороны, ответственный за закупки вооружений, битым словом прилюдно заявил: «Я существую для того, чтобы покупать качественные вооружения для российской армии, а не для того, чтобы поддерживать на плаву неэффективные предприятия ВПК». Военные впервые гласно заявили, что та техника, которую им предлагают предприятия ВПК, не соответствует современным требованиям, и отказались покупать эту технику. Это очень важный шаг. И, конечно же, это такой щелчок по нашему ВПК, когда российские адмиралы хотят иностранный корабль. Традиционно российские руководители вербализируют свое раздражение Западом по ношению в адрес НАТО. Конкретной военной политике и тем более к закупкам вооружений все это не имеет ровно никакого отношения. что и демонстрирует готовность купить Мистраль. Конечно, возможности российских войск улучшатся. И одним из толчков, кстати говоря, к покупке Мистраля было то, что вот десантные корабли Черноморского флота не смогли принять участие в российско-грузинской войне из-за того, что долго грузились на наши десантные корабли. Это так. Но, с другой стороны, трудно что-то сравнивать с нулем. И разница военных потенциалов России и Грузии столь велика, что, в общем-то, Мистраль в этом смысле не добавит мощи российской армии.
Это был военный эксперт Александр Гольц. А Грузия уже высказала свою обеспокоенность по поводу предстоящей российско-французской сделки. И эту сделку официальные Тбилиси рассматривают как прямую угрозу своей безопасности. Передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тема французского вертолетоносца «Мистраль» без всякого преувеличения стала одной из ключевых в грузинской внешней политике. Не было ни одной встречи президента, председателя парламента, либо министра иностранных дел с высокопоставленными представителями Франции, США и других стран-членов НАТО, в ходе которой грузинская сторона не высказывала бы серьезную озабоченность планами Парижа продать России, которая, как заявляют в Тбилиси, до сих пор оккупирует 20% грузинской территории, столь грозное оружие. Эксперт по военным вопросам и Иракли Аладашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что если вертолетоносец появится именно в Черном море, то это серьезно изменит баланс сил и вынудит Грузию принять меры оборонительного характера.
Российские генералы говорили, что во время августовской войны, если у них был именно такой типа Мистрала, они бы осуществили это десантную операцию на берегу Грузии. Стало этот вертолетоносец, он во время десантной операции, он на несколько десятков, может, мил, на 220 мил, или, может, еще больше, он дрейфует от берега, из него потом или воздушный десант на вертолетах, или на десантных маленьких катерах, они потом на берег высаживаются.
Один из лидеров правящей партии, Давид Дарчиашвили, сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что планы по продаже «Мистраля» России вызывают озабоченность не только Грузии.
Грузинская сторона имела вопросы непосредственно к французской стороне и в целом к натовским структурам, что насколько эта сделка адекватна данному положению в регионе и насколько она отвечает на современные требования региональной безопасности.
Известный политолог Заза Пиралишвили в беседе со мной высказал мнение, что, судя по сделке, определенные круги на Западе рассматривают Грузию лишь как пешку в большой игре и готовы сдать ее России в обмен на лояльность Москвы в более важных вопросах. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 8 февраля. Накануне вечером в Варшаве прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2012 года, финальную часть которого совместно примут Польша и Украина. Россия попала в группу «Б» вместе с командами Словакии, Ирландии, Македонии, Армении и Андорры. Прокомментировать итоги жеребьевки мой коллега Михаил Соленков попросил спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова.
Шансы, конечно, есть, и группа, безусловно, не самая сильная, но ведь уже столько было примеров, когда сборная России обжигалась на не самых сильных с виду соперников. А название «Словакия» почти рифмуется со словом «Словения», а последнее название для России достаточно болезненно звучит до сих пор.
Да, и спортивные газеты, кстати, прокомментировали вот эту жеребьевку, написали, что у сборной России в группе 5 Словений.
Ну, все-таки не 5, а Армению и Андорру я бы все-таки не относил к таким уж сильным соперникам. Но сборная Ирландии, например, это, безусловно, сильный конкурент. Ирландцы очень обижены на весь футбольный мир тем, что они не попали на чемпионат мира в ЮАР нынешнего года. Напомню, из-за игры рукой француза Тьерри Анри сборная Ирландии в очевиднейшей ситуации нарушения правил потеряла шансы на чемпионат мира. И, конечно, они будут стремиться доказать всему футбольному миру, что это было несправедливо. Сборная России также такая же обиженная команда, как и Ирландия. И думаю, что встречи между ними будут весьма яркими. Но о сборной России пока нельзя говорить всерьез. Непонятно, кто будет ее тренировать. непонятно, какова будет команда в новом сезоне, я имею в виду в конце нынешнего года. Сейчас футбольная составляющая, на мой взгляд, совершенно не ясна. Можно ли говорить о примерных контурах борьбы? Россия, Словакия, Ирландия, конечно, будут бороться за первые два места. Опять возможны стыковые матчи, и говорить об итогах турнира еще рано.
Кстати, если говорить о жеребьевке, в этом году сразу же исключили возможность встреч на футбольном поле сборных Грузии и России, Армении и Азербайджана. Учли политическую составляющую?
Да, это случилось на официальном уровне, вот, пожалуй, впервые в истории европейского, как минимум, футбола, потому что заранее Мишель Платини, президент УЕФА, объявил именно об этом, что Армения, Азербайджан и Россия с Грузией в одну группу не попадут. И действительно, Армения и Азербайджан по прямой жеребьевке должны были играть вместе в одной группе, но их развели. На мой взгляд, это решение справедливое, особенно учитывая нынешние политические реалии, хотя и говорится, что футбол вне политики, но думаю, что у сборной России, если она выйдет в финальную часть Евро-2012, будут свои политические, так сказать, проблемы, по крайней мере, в украинской части чемпионата. Сборная, вообще ситуация на Украине, и это для России, как, так сказать, кость в горле. Напомню, Россия претендует на чемпионат мира 2018 года, а Украина уже имеет чемпионат Европы, и тут будет явно такое негласное политическое, социальное, как вы хотите, общественное противостояние.
Алексей, ну и если совсем коротко, насколько готовы Польша и Украина принять Евро-2012, потому что ведь немало ходило слухов о том, что чемпионат могут перенести?
Очень коротко звучит так. Польша готова, Украина почти готова. Там решили основные проблемы со стадионами, оставлены 4 города. Одна из новейших арен не была недопущена к чемпионату Европы. Но в целом, я думаю, что Украина проведет в 4 городах этот турнир достаточно достойно. Но главный акцент, конечно, будет на стадионах и на матчах в Польше.
В беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым итоги жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2012 года комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 февраля. Как всегда, нашу программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Петербурге начался 6-й Всероссийский театральный фестиваль под названием «Пять вечеров». Это фестиваль имени Александра Володина, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Володинский фестиваль – это всегда не просто фестиваль. Это воистину «Пять вечеров с любимыми не расставайтесь». В этот раз, кстати, с любимыми не расставайтесь, как заклинание, повторено трижды, потому что спектакли с таким названием целых три. Это уже само по себе говорит о любви к Володину по всей России. Он был какой-то удивительный, словно его действительно заслали сюда свыше, а он все время стеснялся того, что должен делать что-то необыкновенное, и как будто все время говорил – «Извините, меня здесь нет, меня здесь нет», пишет Алиса Фрейндлих в своих воспоминаниях о Володине. Вот и пьесы его, о них как будто не так много слышно, но начинается фестиваль, и оказывается, что их ставят повсюду, говорит арт-директор Володинского фестиваля, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
В прошлом году это был фестиваль «Пяти вечеров». Пьеса «Пять вечеров» праздновала свой юбилей. Мы вручали премию первым исполнителям, Зинаиде Шарко, Лили Толмачевой, Мачёвой, Станиславу Лапшину, Людмиле Гурченко. А этот фестиваль собрался каким-то таким образом, что он называется «С любимыми не расставайтесь», и премию по фестивалю «Пять вечеров» получат легендарные исполнительницы роли Кати, Лариса Маливанная и Эра Зиганшина. Надо сказать, что фестиваль как-то растормошил театральную Россию в плане постановки Володина. И в этом году было прислано довольно много дисков, и я их отсматривала. Я еще летала в Омск, смотрела вживую спектакль Омского пятого театра, которому фестиваль будет открываться. То есть, благодаря фестивалю появился интерес к драматургии Володина, и в эти пять вечеров, которые пройдут, зрители наши любимые увидят не пять, а шесть спектаклей, причем три из них «С любимыми не расставайтесь». Есть возможность сравнить интерпретации Московского центра современной драматургии Алексея Казанцева и Михаила Рощина, спектакль Ярославского театра Волкова, который поставил Сергей Пускипалис, и спектакль Константина Кучикина из Хабаровского ТЮЗа. Два спектакля «Пять вечеров». Это маленький театр из Димитровграда, театр-студия «Подиум», и Омский пятый театр. И, наконец, фестиваль будет закрываться спектаклем «Две стрелы» Пермского театра «У моста» в постановке Сергея Федотова. Это очень известный театр, и вот как раз к фестивалю подгадала их премьера. А дальше, ведь вот каждый год на наш фестиваль приезжал Новосибирский городской театр под руководством Сергея Афанасьева. Это такой любимец публики, на него всегда полные залы. И в этом году на хвосте фестиваля состоятся небольшие гастроли этого театра. То есть праздник продолжится вот этими небольшими гастролями.
Фестиваль – это не только спектакли, это прежде всего атмосфера, а володинские вечера ею славятся. Марина, как поживает ваша незабвенная буфетчица Клава с советскими ценами и бутербродами?
Теперь у нас конкурс Клав, многие стремятся встать за прилавок и хотят немножко обустроить как-то этот буфет.
А что нужно, чтобы стать Клавой?
Наверное, нужно ощущать специфику этого типажа, времени, погрузиться в стилистику, прическа, костюм, ретро-платье. Вот наша нынешняя Клава, как-то она озабочена тем, чтобы в ее буфете играла музыка. Но это все такой антураж. Но каждый день в 11 утра мы будем собираться в редакции в подвале Петербургского театрального журнала и за чаем обсуждать спектакли, критики и приехавший театр. Не как это принято обсуждение, тут вот сидит труппа, а мы перед ней стоим. Нет, это будут обсуждения за чаем. Такую вот форму мы определили, потому что обсуждения театра хотят, чтобы это не превращалось в такой вот суровый разбор. Нет, наоборот, это будет такой вот круглый стол, поговорим о вашем спектакле. С 2 часов каждого дня будут идти первые читки пьес. Мы больше не будем проводить драматургический конкурс. Мне кажется, что это было непродуктивно, но директор фестиваля Виктор Рыжаков настаивает на том, чтобы он был не только мемориальным, чтобы там что-то живое такое курилось, и он придумал такую форму первой читки пьесы. Вот совершенно новой, тепленькой пьесы, которую еще никто не знает. И обсуждение этого произведения, поскольку это фестиваль драматурга, чтобы разные драматурги там читали. И будут читать свои пьесы Ольга Погодина, петербургский драматург, Ярослава Полинович, екатеринбургский драматург, и 2 драматурга из Тольятти, Вадим Ливанов и Михаил Дурненков, и еще такой Павел Пришко из Минска.
10 февраля все участники сядут в автобус и поедут на могилу драматургов Комарова сажать живые цветы в снег и поднимать, не чокаясь, рюмки с водкой, на которых написана фраза Володина «Не могу напиться с неприятными людьми». Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах радио «Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 февраля. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска в эфире радио «Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Как всегда, выпуск разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах радио «Свобода». А я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поздравляю вас всех с победой на выборах.
Правозащитник назначил встречу некий житель Чеченской Республики, который пообещал...
Цель пикета – информировать граждан о недопустимости использования психиатрии...
Или же мы наложим жесткие санкции, или же перед нами стоит перспектива...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».